Они танцевали, и Йона тихонько напевал. «Милойн, милойн, милойн».
«Когда, финский?»
«Женись на мне», —
прошептала Аня. Йона не ответил. Он подумал о Дисе, о ее печальном лице. Подумал, как они дружили все эти годы, и как он разочаровал ее. Аня попыталась приподняться и лизнуть его в ухо. Он осторожно отвел голову.
«Ты так хорошо танцуешь», — захныкала Аня.
«Знаю», — шепнул он и закружил ее. Пахло дровами и грогом. Аня прижималась все крепче. Комиссар подумал, что трудно будет увести Карлоса вниз, к стоянке такси. Еще немного, и пора спускаться к эскалатору. Вдруг в кармане у комиссара зазвонил телефон. Аня взвыла от разочарования, когда он отстранил ее и ответил: «Йона Линна».
«Здравствуйте», — произнес сдавленный голос. «Это я, Йоаким Самуэльсон. Вы сегодня были у нас?»
«Да, я вас узнал», — сказал Йона. Он вспомнил, как у Йоакима Самуэльсона расширились зрачки, когда он спросил о Лидии Эверс.
«Я подумал, не могли бы мы увидеться», — сказал Самуэльсон. «Хочу кое-что рассказать».
Йона посмотрел на часы. 9:30.
«Мы можем увидеться сейчас?» — спросил Йоаким. И зачем-то прибавил, что жена с дочерью уехала к родителям.
«Вполне», — ответил Йона. «Сумеете приехать к полицейскому управлению? Подъезд напротив Польхемсгаттен. 40 минут».
«Хорошо», — сказал Йоаким бесконечно усталым голосом.
«Извини, милая», — сказал Йона Анье, которая стояла посреди площадки, дожидаясь его. «На сегодня танцы закончились».
«Я тебе это припомню», —
кисло отозвалась она.
«Не выношу спиртного», —
печалился Карлос, когда они вели его к эскалаторам и дальше к выходу.
«Смотри, не наблюй», —
угрюмо предупредила Анья.
«Я тогда потребую повысить зарплату».
«Анья, Анья», —
горестно вздохнул Карлос. Йоаким сидел в белом «Мерседесе» на другой стороне улицы, прямо напротив входа в государственное полицейское управление. В салоне горел тусклый свет, и лицо Йоакима казалось утомленным и одиноким. Когда Йона постучал в стекло, он дернулся, словно полностью ушел в свои мысли.
«Здравствуйте», — сказал Йоаким. «Садитесь».
Йона сел на пассажирское сиденье, подождал. В машине слабо пахло псиной. На заднем сиденье расстелен мохнатый плед.
«Знаете», — начал Йоаким, — «когда я вспоминал, каким был, когда родился Юхан, я как будто думал о незнакомом человеке. У меня было детство так себе, приют, мать меня бросила. Но я встретил Исабеллу и взялся за ум, засел учиться. Сдал экзамен на инженера в тот год, когда родился Юхан. Вспомнил, как мы ездили в отпуск. Я до этого никогда не бывал в отпуске. Мы ездили в Грецию. Юхан как раз научился ходить, и...»
Йоаким Самуэльсон покачал головой.
«Это было так давно. Он был очень похож на меня. Такие же...»
В машине стало тихо. Мокрая серая крыса, покачиваясь, пробежала по темному тротуару и скрылась в замусоренных кустах.
«Что вы хотели мне рассказать?» — помолчав, спросил Йона.
Йоаким потер глаза.
«Вы уверены, что это сделала Лидия Эверс?» — еле слышно спросил он.
Йона кивнул.
«Больше, чем уверен». «Вот как!» — прошептал Самуэльсон и тяжело сглотнул. «Там, в приюте, Лидии было всего 14, когда выяснилось, что она беременна. Там, конечно, все черт знает как перепугались и заставили ее сделать аборт. Хотели все замять, но было много осложнений. В матку занесли тяжелую инфекцию, она захватила яичники. Но Лидия принимала пенициллин и выздоровела».
Йоаким положил дрожащие руки на руль.
«После приюта я стал жить с Лидией. Мы жили в ее доме в Рутебру, хотели родить ребенка. У нее это была просто идея фикс. Но у нас никак не получалось, и она решила сходить к гинекологу. Никогда не забуду, как она вернулась от врача и сказала, что после того аборта у нее не будет детей. «Это от вас она забеременела в приюте?» — уточнил Йона. «Да».
«Значит, вы задолжали ей ребенка», — сказал Йона, больше самому себе.